Он сказал, что преступник являлся свихнувшимся фанатиком, который прокладывал свой путь в одиночку. У него были навязчивые идеи, связанные с вопросами техники и возникавшие из настойчивого желания достигнуть чего-либо действительно замечательного. Идеи эти подогревались ненормальным стремлением к признанию и известности, а также жаждой мщения за несправедливость, будто бы причиненную его брату. В убийстве руководителя Третьего Рейха он видел удовлетворение всех своих стремлений, так как в случае удачи становился бы известным и одновременно чувствовал бы себя морально оправданным тем, что освободил Германию от великого зла. Такие навязчивые побуждения в сочетании с желанием страдания и самопожертвования являются типичными для религиозных и прочих фанатиков. Проверка прошлого Эльзера показала, что подобные психологические вывихи случались и ранее в его семье. Гиммлер был крайне недоволен нашими результатами. Прежде чем отправиться на доклад к Гитлеру, он сказал мне таким тоном, будто умолял о помощи. «Шелленберг, ведь в сущности это не наша задача. Что нам нужно сделать, так это найти людей, стоящих за всем этим. Фюрер просто не поверит, что Эльзер сделал все один. Он не перестает настаивать на грандиозном пропагандистском процессе». Такова была проблема, занимавшая Гиммлера в продолжении следующих трех месяцев. И мне стоило огромного труда не допустить вовлечения Беста и Стивенса в этот процесс. Глава 9. Портрет Гитлера. Я знал Гитлера лично, работал с ним, и мне известны многочисленные подробности его повседневной жизни, его методы, политические и социологические концепции. Казалось бы, поэтому я в состоянии дать полную картину его личности. Но хотя я часто пытался это сделать как мысленно, так и с пером в руке, все же должен признаться, никогда мне это по-настоящему не удавалось. Познания Гитлера были одновременно и полными, и целиком поверхностными и дилетантскими. Он обладал высокоразвитой политической интуицией, которая сочеталась с полным отсутствием угрызений совести. Им руководили самые необъяснимые, будто бы рожденные галлюцинациями понятия и мелкобуржуазные предрассудки. Но его главной и преобладающей чертой было то, что он считал себя назначенным провидением совершать великие дела для германского народа. Это была его историческая миссия, в которую он уверовал полностью. Напряженный стиль его руководства и притягательная сила его личности создавали впечатление об уме и эрудиции значительно выше средних. Кроме того, он обладал исключительным даром диалектика, что помогало ему выходить победителем в спорах даже с самыми авторитетными специалистами по тому или иному обсуждаемому вопросу, причем часто это приводило к самым вредным последствиям. Он настолько выводил их из равновесия, что они лишь много позднее додумывались до подходящего ответа. Он обладал ненасытным, страстным стремлением к известности и власти в сочетании с изощренной жестокостью, которой он подкреплял свою молниеносную реакцию, энергию и решимость. Пока судьба улыбалась ему, эти качества помогали ему удерживать в подчинении Германию и привлекать изумленное внимание всего мира. Гитлер не верил в существование Бога. Он верил только в кровную связь между поколениями, сменявшими друг друга, и в какое-то туманное понятие о судьбе или провидении. Не верил он и в загробную жизнь. В связи с этим он часто цитировал отрывок из «Эдды», этой замечательной сокровищницы древнеисландской литературы, являвшейся для него выражением глубочайшей нордической мудрости. «Все проходит, ничего не остается, кроме смерти и славы о подвигах». В конечном итоге вера Гитлера в свою миссию возросла до такой степени, что ее нельзя характеризовать иначе, как манию. Но именно эта идея о предначертании быть германским мессией явилась источником его личной власти. Она помогла ему стать правителем 80-миллионного народа и на протяжении коротких 12 лет оставить неизгладимый след в истории. И только когда германский народ не оправдал надежд фюрера под Сталинградом и в Северной Африке, и когда на горизонте забрезжила возможность поражения, только тогда интуиция и личный магнетизм Гитлера начали ослабевать. Более того, с конца 1943 года у него обнаружились симптомы болезни Паркинсона. Доктор де Кринис, а также два личных врача Гитлера, доктор Брандт и доктор Штумпфегер, сделали заключение, что наступило хроническое перерождение нервной системы. Гейдрих был информирован о самых мельчайших подробностях частной жизни Гитлера. Он просматривал каждый диагноз, поставленный докторами Гитлера, и знал о всех его странностях и патологических наклонностях. Я сам видел некоторые из этих донесений, когда их передали в канцелярию Гиммлера после смерти Гейдриха. Они показывали, что Гитлер был настолько увлечен сидевшими внутри него демоническими силами, что и думать забыл о естественных отношениях с женщиной. Экстаза силы в любом ее проявлении было для него достаточно. Во время своих речей он впадал, или вернее вгонял себя в такое вакханальное бешенство, что достигал полного эмоционального удовлетворения. Но подобные посягательства на нервную систему, да и, возможно, собственное сознание тревожащей необычайности такого состояния, заставили его обратиться за медицинским советом к его другу доктору Морелю, а также к доктору Бранту. Однако диагноз доктора Морреля и назначенный курс лечения не привели к облегчению. Наоборот, усилили симптомы болезни. Вообще же Моррель считал, что эти симптомы неразделимо связаны со способностью Гитлера к массовому внушению, что именно эта его напряженность действовала на аудиторию, как магнит действует на железные опилки. Как раз в этот период умственного и физического упадка и пришел Гитлер к своему решению уничтожить евреев. Расовая мания являлась одной из характерных черт Гитлера. Я несколько раз говорил об этом с доктором Гудбарлетом, мюнхенским врачом, принадлежавшим к самому близкому окружению Гитлера. Гудбарлет верил в звездный маятник, выдумку астрологов, и утверждал, что это давало ему способность сразу же чуять присутствие еврея или лица, в жилах которого текла какая-то часть еврейской крови, и отличать их среди любой группы людей. Гитлер пользовался мистическим даром Гудбарлета и не раз обсуждал с ним расовые проблемы. Ненависть Гитлера к евреям являлась оборотной стороной его теории превосходства германской расы. Во время своего пребывания в Вене он попал под влияние движения Шеннерера. Шеннерер был главой австрийского антисемитизма, являвшегося значительной политической силой в Австрии в первые десятилетия нашего века. В Вене Гитлер много читал по самым разнообразным областям знаний, но главный интерес для него представляла предыстория германских племен, зачинателей нордической культуры и историческая роль арийской расы. Эти два момента он положил в основу своих расовых теорий, из которых развелось его непримиримое отношение к иудаизму. Но эмоциональная сила, подкреплявшая эти теории, была глубоко заложена в его характере. Другим человеком, оказавшим огромное влияние на Гитлера, явился австрийский инженер Плайшингер. Именно от него перенял Гитлер идею структурной организации и руководства нацистской партии по типу ордена иезуитов. Одна фраза, постоянно встречавшаяся в выступлениях Гитлера, была заимствована у Плайшингера, нацистского философа: «Евреи — микробы гниения, они способны лишь на аналитическое мышление, мыслить созидательно они не способны». После 1943 года его ненависть к евреям усилилась до патологической степени. Именно международное еврейство несло главную ответственность за поражение Германии. Это оно заставило Рузвельта и Черчилля сформулировать требования о безоговорочной капитуляции в Касабланке. Черчилль и Рузвельт были агентами евреев. Все это говорит о том влиянии, какое предрассудки, оформленные в виде псевдонаучных теорий и с патологической страстностью возводимые в веру, оказывали на решение человека, являвшегося абсолютным властителем более чем 80 миллионов немцев. Все его реалистическое мышление, независимо от того, каким бы основательным оно ни было в политическом и историческом аспектах, искажалось этими концепциями. Англичане являлись составной частью германской расы и поэтому представляли такую же ценность, что и сами немцы. Конечной целью Гитлера было слить воедино все германские элементы в Европе и затем повести их против коммунистических орд. В обосновании этой цели расовая теория Гитлера имела решающее значение. Сколько бы сообщений секретной службы, говоривших об обратном, Гитлер не получал, он отказывался оставить безумную мысль о том, что, начиная с 1920 года, Сталин проводил систематическую политику смешивания всех расовых компонентов в Советском Союзе. Целью этой программы должно было явиться установление господства монгольского элемента над всеми остальными. В связи с этим мне вспоминается один разговор с Гиммлером. Это было в 1942 году, и я только что доложил о наших попытках начать переговоры о мире между Японией и Китаем. Мы оба стояли возле огромного глобуса. Гиммлер взмахнул рукой над всем пространством русского континента, затем указал на крошечную Германию и сказал: «Если мы проиграем на этот раз, то спасения уже не будет». После этого, повернув глобус, он провел рукой через весь Китай и добавил: «А что случилось бы, если в один прекрасный день Россия соединилась бы с Китаем?» И я могу только повторить то, что на днях сказал фюрер по этому поводу: «Боже, покарай Англию». Первоначальным замыслом Гитлера было создать с помощью Англии так называемое «евроафриканское пространство», которое должно было превратиться в центр сопротивления Востоку. Наконец, в 1940 году, убедившись в отказе Англии достигнуть компромисса, он переиначил это понятие в так называемое «евроазиатское пространство». Полагаясь только на свою собственную силу, он хотел подчинить себе Европу и сплотить все побежденные им народы в этом великом начинании. Он хотел завоевать Восток как новое колониальное пространство для этой объединенной Европы, из которой Англия была бы исключена. Глава 10. Операция «Морской лев». Начало 1940 года застало меня с головой ушедшим в работу. Моей главной задачей являлась реорганизация контрразведывательного управления, и этой работы должно было хватить на целый год. Сверх того, я то и дело выполнял особые задания и иногда работал по 17 часов в день. Даже ранние утренние прогулки верхом, единственный мой отдых, теперь сочетались с работой. Каждый день я отправлялся на верховую прогулку с адмиралом Канарисом, начальником военной разведки, и во время таких прогулок мы обсуждали вопросы, представлявшие общий интерес с целью координирования деятельности наших ведомств. В начале года германское верховное командование столкнулось с затруднением весьма щекотливого свойства. Два офицера вермахта по пути в Кёльн получили приглашение навестить своего старого друга в Мюнстере. Один из этих офицеров являлся спецкурьером и имел при себе секретные документы огромной важности, а именно планы нападения на Бельгию и Голландию. Встреча со старым другом оказалась настолько увлекательной, что офицеры пропустили поезд, следовавший на Кёльн, и их друг, являвшийся майором Люфтваффе, предложил доставить их туда на самолете. Они согласились, но в условиях плохой видимости майор сбился с пути, и они совершили вынужденную посадку возле Малина в Бельгии. Офицеры сразу же решили сжечь находившиеся при них документы, но у них не оказалось спичек, и прежде чем они смогли придумать другой способ уничтожения, они были арестованы бельгийскими властями и доставлены в полицейский участок. Пока они оставались одни в комнате ожидания, они сделали еще одну попытку уничтожить документы, бросив их в печку, но бумаги не загорелись, а лишь слегка обуглились, и бельгийцы без труда извлекли их из огня и затем расшифровали. Когда Гитлер узнал о случившемся, он пришел в ярость. Он сразу же усмотрел в происшедшем преднамеренную государственную измену и хотел, чтобы офицеров непременно расстреляли. Расследование показало, однако, что они были виновны лишь в преступной небрежности. Западные державы были, конечно, поражены, когда впервые увидели планы нападения. Но в конце концов они решили, что документы умышленно подкинуты немцами для того, чтобы ввести их в заблуждение. Они, по-видимому, и представить себе не могли, что может быть допущена такая чудовищная ошибка. Вскоре после этого случая меня поздно ночью вызвал к себе Гиммлер. Он сказал, что не смог разыскать Гейдриха и что я должен составить проект приказа о соблюдении правил секретности в вермахте. Приказ должен был также распространяться на все сферы государственного управления, и Гитлер желал выпустить его той же ночью. Гиммлер находился в таком смятении, что я никак не мог понять, что именно нужно Гитлеру. Всякий раз, когда я пытался добиться какой-то определенности, Гиммлер раздражался и в конце концов приказал мне представить ему законченный проект приказа через 2 часа. В течение по меньшей мере получаса я сидел за столом, бессмысленно уставившись в одну точку. Все же мне удалось набросать ряд пунктов, которые, по моему мнению, являлись самыми важными, но когда Гиммлер спустя 2 часа представил проект Гитлеру, тот остался неудовлетворенным и сам продиктовал текст, назвав его «Приказ номер 1 ко всем военным и гражданским властям». Суть гитлеровского варианта заключалась в том, что все вопросы, связанные с ведением войны, должны обсуждаться и доводиться до сведения только тех лиц, которые имеют к этому прямое отношение. В этом, конечно, не заключалось ничего нового для организаций, возглавлявшихся Гиммлером и Гейдрихом, где разделение планирования и администрирования являлось издавна укоренившимся принципом и даже заходило настолько далеко, что начальники управлений почти никогда не информировали друг друга о том, что они делают. Однако обнаружилось, что чрезмерная секретность не только начинала оказываться тормозом в деле координирования работы, но приводила даже к ее дублированию и помогала многим работникам скрывать свои недостатки и провалы. В начале марта 1940 года Гитлер отдал приказ на разработку плана «Везерюбунг» — операций, направленных на оккупацию Германии, Дании и Норвегии. В связи с этим на меня возлагалась следующая задача — активизировать по линии секретной службы все связи с Норвегией, налаженные ранее моей организацией из Гамбурга. Эти связи осуществлялись главным образом через персонал немецко-норвежских судоходных компаний и крупных фирм по ловле и переработке рыбы. Норвежские филиалы этих компаний были укомплектованы нашими агентами. Наиважнейшей их задачей теперь являлось добывание информации о погоде, от которой зависели действия германского флота, в том числе огромных транспортных судов для переброски войск. Такая информация, разумеется, представляла бы исключительную важность и для операции Люфтваффе. Все эти сведения под видом объявлений о торговых ценах и предложениях, а также сообщений о грузоподъемности рыболовецких судов передавались по телефону и радио и полностью себя оправдывали. Решение Гитлера оккупировать Данию и Норвегию явилось результатом сообщений немецкой секретной службы, предостерегавших о том, что англичане сосредоточивали свой флот для нападения на Норвегию, и моей задачей теперь являлось обеспечение секретности наших собственных приготовлений, транспортировки, сосредоточения войск и тому подобное, к вторжению. Однако быстрота, с которой требовалось привести в готовность флот, армию и военно-воздушные силы, чрезвычайно затрудняла соблюдение секретности. Я сконцентрировал внимание на установлении самого строгого контроля за портами погрузки. Все портовые районы, гостиницы, магистральные шоссе и пассажирские поезда были взяты под строжайшее наблюдение. Тем не менее, в Щецине положение с соблюдением секретности было катастрофическим. Весь город был подобен огромному цирку, с которого сняли парусину. В него непрерывно прибывали и из него непрерывно убывали крупные войсковые формирования. Солдаты разыскивали свои части, сержанты и офицеры, изрыгая проклятия, бегали и суетились, пока их войска готовились к посадке. Солдаты в большинстве своем были из числа альпийских стрелков из Австрии. Нрав у них был общительный и беспечный. И было очень трудно заставить их серьезно относиться к соблюдению мер безопасности. Я до сего времени не могу понять, как могло получиться, что подобное перемещение войск ускользнуло от внимания противника. Они могли бы очень легко узнать место назначения транспортных судов. Однажды ко мне поступил запрос от Риббентропа. Он хотел знать, достаточно ли у меня агентов для того, чтобы обеспечить безопасность членов датской королевской фамилии в случае, если в их стране развернется сражение. Но когда пришло время, операция в Дании прошла согласно плану быстро и без кровопролития. Когда Гитлер решил оккупировать Данию и Норвегию, он не знал о проекте решения, принятого Союзным Верховным Советом 28 марта 1940 года. Этим решением предусматривалось создание минных полей вдоль берегов Норвегии, Дании и Швеции. Несмотря на тот факт, что тем самым нарушался нейтралитет указанных государств, если бы Гитлер знал об этом, он не затратил бы столько времени на объяснения и оправдания по поводу их оккупации. Но полный текст решения союзников мы получили лишь несколько дней спустя, когда одному из моих агентов удалось добраться до личного коммутатора Поля Рейно. Этот проект решения предусматривал также возможность бомбардировки русских нефтепромыслов на Кавказе и принятия мер к недопущению использования Германией румынской нефти. Как раз в это время я получил приказание от Гитлера связаться с Риббентропом для того, чтобы как можно быстрее представить анализ переговоров в Венло и последующих переговоров с капитаном Бестом и майором Стивенсом. Когда я вошел в кабинет Риббентропа, тот стоял за столом, скрестив руки на груди. Он смерил меня холодным взглядом, затем деревянным жестом указал на стул возле стола. «Что вы имеете мне сообщить?» — спросил он. «Уж, конечно, тебе это не хуже моего известно», — подумал я про себя. Возмутившись оказанным приемом, я начал сухо и коротко делать сообщение. При этом я подчеркнуто не двигался с места, и Риббентроп, очевидно, заметил это, так как вскоре сказал довольно приветливым тоном: «Не лучше ли будет, если мы устроимся поудобнее и поговорим как следует? Давайте присядем, вам будет легче управляться с вашими документами». С этого момента он был сама обходительность. Он проявил большую заинтересованность в деле, несколько раз прерывал меня вопросами и одобрительно кивал головой. Когда я закончил, он сказал: «Фюрер чрезвычайно заинтересован вашей работой. Он твердо убежден в том, что с помощью материалов по Венло мы сможем доказать, что Голландия нарушила нейтралитет, выступив на стороне Англии. Он приказал мне составить вместе с вами документ, устанавливающий этот факт». После этого Риббентроп позвал своего главного юрисконсульта, помощника министра Гаусса, с тем, чтобы тот помог нам в выполнении задания. Пожалуй, ни один важный документ не составлялся без участия Гаусса. И если у него были какие-либо сомнения или возражения, он всегда осторожно, но настойчиво излагал их Риббентропу. Однако при этом он неизменно оставлял себе путь для отступления, заявляя: «Но если господин министр иностранных дел считает, что мы все-таки должны идти по этому пути, тогда нам нужно действовать следующим образом». Гаусс с его квадратным массивным черепом ученого, возможно, являлся крупнейшим немецким авторитетом по международному праву. Он служил всем режимам и правительствам с неизменной лояльностью и добросовестностью: социал-демократическому правительству Шейдемана, правительству Штреземана и Брюнинга, а теперь служил нацистам. В конце концов, в Нюрнберге он выступил в роли свидетеля обвинения против своих собственных коллег и давал показания против меня при разборе инцидента в Венло. В начале 1940 года Гаусс много консультировался со мной, и в то время он не испытывал ни малейшего сомнения или смущения, когда всю свою огромную эрудицию использовал для установления факта нарушения Голландии нейтралитета. 1 мая 1940 года я получил приказ от Гейдриха закончить дела по Венло в течение 4 часов, и как только мой последний доклад был готов, он отнес его Гитлеру. На следующий день я явился к Риббентропу в Министерство иностранных дел, где на основе моего документа составлялся меморандум для вручения правительствам Бельгии и Голландии, которым они извещались о немедленной оккупации их стран. Тем, кто работал над составлением меморандума, выходить из здания министерства не разрешалось. Во время перерывов в работе Риббентроп разглагольствовал о своих столкновениях с английской секретной службой. Он испытывал непрекращающийся страх перед английским шпионажем и утверждал, что каждый англичанин, путешествующий или проживающий за границей, выполняет задания секретной службы. Глубокая ненависть ко всему английскому сквозила в каждом его слове. Последнее, что он сказал в тот день, было: «Это проучит наглецов англичан». Доклад мы закончили поздно ночью. Сначала его нужно было показать Гиммлеру. Он принял меня в своем доме и очень внимательно прочитал бумаги. На следующее утро, 8 мая, я с головоломной скоростью помчался на автомашине в Верхнюю Баварию, где на своей вилле на берегу озера Штарнбергер отдыхал доктор Фрик, министр внутренних дел. Для придания должного веса докладу необходимо было, чтобы под ним стояла его подпись, так же, как подпись «министр иностранных дел». Был прекрасный солнечный день, и я вовсю наслаждался поездкой. Даже самая кратковременная отлучка из этого адского котла, Берлина, была огромным облегчением. Я добрался до места в полдень и был тотчас же принят. Фрик читал доклад, я давал краткие пояснения. Затем он подписал его твердой рукой. Час спустя я уже находился на обратном пути в Берлин, куда прибыл примерно в 9 часов вечера. Я явился к Риббентропу, который, похлопав меня по плечу, попросил задержаться, чтобы помочь размножить копии меморандума. Через 2 часа работа была закончена. Меморандум был отправлен ранним утром 9 мая. Утром 10 мая германские армии начали свое наступление на Запад. Военные операции на Западе прошли успешно, несмотря на фиаско под Малином, когда планы наступления фельдмаршала фон Манштейна попали в руки бельгийцев. Как ни странно, планы были фактически осуществлены. Генеральный штаб хотел изменить их, но Гитлер и фон Манштейн, рассчитывая на двойной обман, настаивали на их сохранении. Германские войска к югу и западу от границы продолжали оставаться в обороне, в то время как основные силы наносили удар по стыку линии Мажино и бельгийских укреплений, где был разрыв, прикрываемый лишь слабыми оборонительными укреплениями. Секретная служба проделала великолепную подготовительную работу. Немецкие агенты, проникнувшие на заводы по производству цемента в Нанси, Саргемине и Меце, снабдили нас точной информацией об укреплениях линии Мажино. Наши люди, работавшие на знаменитых оружейных заводах Шнейдер-Крезо, информировали нас об оснащении французских артиллерийских и танковых частей, и нам даже удалось получить копии, переснятые из секретных приказов и оперативных планов Центрального управления Второго бюро. Специально обученные части, приданные службе военной разведки, использовались для проведения операций против самой сильно укрепленной крепости бельгийской оборонительной системы форта Эбен-Эмель. Планы этих операций были намечены, изучены и тщательно отработаны в условиях, приближенных к боевой обстановке. Задолго до того, как эти части были введены в действие, форт Эбен-Эмель был захвачен в результате внезапного налета учебного бранденбургского полка, поддержанного специально обученными частями парашютистов. Это был первый случай массированного налета парашютных войск и использование большого количества планеров, приземлявшихся непосредственно в районе самой крепости. В ходе аналогичной операции немецким парашютным войскам удалось предотвратить разрушение моста через реку Шельду, и наступавшие наземные войска смогли соединиться с авиадесантными частями в сравнительно короткое время. Мне было поручено специальное задание. С помощью специалистов из Министерства пропаганды я разрабатывал программы радиопередач и других средств пропаганды, преследовавшие цель вызвать, возможно, большее смятение среди наших противников, особенно французов. Своими огромными успехами в этом деле мы были обязаны прежде всего доктору Адольфу Раскину, тогдашнему директору радио в Саарбрюккене и моему близкому другу. В его распоряжении было 3 исключительно мощных передатчика, через которые он направлял непрекращающийся поток сообщений на французском языке под видом официальных известий из французских источников, являвшихся на деле порождением его собственного воображения. Эти фальшивые известия явились основной причиной губительной паники среди французского гражданского населения. Потоки беженцев запрудили все дороги и сделали почти невозможным передвижение войск во французском тылу. Тем временем, несмотря на трудности, созданные военной обстановкой, немецкие агенты во Франции продолжали собирать информацию, которая передавалась нам через специальную сеть связных, пересекавших линию фронта, и по телефону через линию Мажино в Саральб был проложен телефонный кабель. Другой пропагандистский прием, причинивший большой ущерб французам, заключался в том, что немецкие самолеты и агенты разбрасывали среди французов в огромных количествах небольшую и на вид вполне безвредную листовку, отпечатанную на французском языке и содержавшую пророчество Богоматери. Многие из ее пророчеств были действительно включены в листовку. Эта листовка предсказывала ужасные разрушения от летающих огненных машин, причем неоднократно подчеркивалось, что юго-восточная Франция избегнет этого ужаса. Составляя листовку, я и не представлял себе, что она будет иметь такой потрясающий эффект. Все попытки гражданских и военных властей остановить огромные потоки беженцев в юго-восточную Францию оказались безуспешными. Вслед за тем последовали наступления танковой колонны Гудериана на Амьен и захват Абвиля, капитуляция бельгийской армии и, наконец, окончившаяся провалом попытка англо-французских сил вырваться из германского окружения под Арасом. С этого момента кампания в целом была фактически выиграна. Последующие события, неудачи германских армий в развитии своего огромного успеха на традиционных полях сражений во Фландрии и Франции, находят свое конечное объяснение в личности Адольфа Гитлера. Зарубежные обозреватели объясняют это тем, что в тот момент нервы Гитлера сдали и что у него не хватило мужества сделать смелый шаг, который принес бы определенный успех — атаковать англо-французские силы под Дюнкерком с запада. Даже в германском генеральном штабе находились люди, которые разделяли это мнение. Но настоящая причина заключалась в том, что Гитлер считал французов вымирающей нацией, а англичан братским народом, родственным германскому, который поэтому достоин сохранения. Великобритания должна была в конце концов одуматься и присоединиться к Германии. Верно, что Гитлер отдал приказ о подготовке к вторжению в Англию, но по причине этих своих скрытых настроений и озабоченности он действовал очень нерешительно. К тому же среди офицеров генерального штаба существовали значительные расхождения во мнениях по вопросу о вторжении. В противоположность своему обычному решительному вмешательству в подобные конфликты в качестве верховного главнокомандующего, Гитлер на этот раз допускал, чтобы принятие решения откладывалось из-за наличия разногласий, пока, наконец, все дело не было сведено на нет. Это можно ясно проследить по приказам, изданным Кейтелем в то время. Несмотря на это, все органы военного и политического руководства проводили подготовку операции «Морской лев» на предельной скорости и с обычной прусской тщательностью. Например, в конце июня 1940 года мне было приказано составить небольшой карманный справочник для войск вторжения с кратким описанием наиболее важных политических, административных и экономических учреждений Англии и характеристиками ее руководящих и общественных деятелей. Справочник также должен был содержать необходимые инструкции на случай захвата зданий Министерства иностранных дел, Военного министерства, Министерства внутренних дел и различных департаментов секретной службы. Это задание отняло у меня много времени. Специально подобранной группе из числа моих подчиненных приходилось собирать и систематизировать материал, полученный из разных источников. Когда справочник был составлен, его отпечатали тиражом в 20 тысяч экземпляров и положили на хранение в комнате рядом с моим кабинетом. В 1943 году эти справочники сгорели во время пожара в результате одного из воздушных налетов. Такой их конец был безусловным символом крушения германских возможностей на Западе. Глава 11. План похищения герцога Виндзорского. Однажды утром в июле 1940 года мне позвонил по телефону один из моих друзей, работавших в Министерстве иностранных дел. Он предупредил меня о том, чтобы я ждал звонка от старика. Он имел в виду Риббентропа. Мой друг не знал, зачем я ему понадобился, но по всему было видно, что дело весьма срочное. В полдень по телефону раздался звучный голос Риббентропа. «Скажите, дорогой мой, не сможете ли вы сейчас приехать ко мне в министерство? У вас ведь есть свободное время, не правда ли?» «Безусловно», — ответил я, — «но не можете ли вы сказать мне, в чем дело? Может быть, мне следует захватить какие-либо материалы?» «Нет-нет», — сказал Риббентроп, — «приезжайте немедленно, это не телефонный разговор». Я тут же позвонил Гейдриху и сообщил, что меня вызвал Риббентроп, так как знал его патологическую ревность. «Я понимаю», — сказал Гейдрих, — «джентльмен не желает больше советоваться со мной, старый идиот. Ну что же, поезжайте и передайте ему мой сердечный привет». Я обещал Гейдриху подробно рассказать о нашем разговоре с Риббентропом. Риббентроп принял меня, как всегда, стоя за столом, скрестив руки на груди, с серьезным выражением лица. Он пригласил меня сесть и после нескольких любезностей приступил к делу. Ему стало известно, что у меня имеются связи в Испании и Португалии, и что мне даже удалось до некоторой степени наладить сотрудничество с полицией этих стран. Понять, куда ведет этот разговор, было трудно, и я отвечал очень осторожно. Промычал Риббентроп, неудовлетворенный моими уклончивыми ответами, и покачал головой. Вдруг он сказал: «Вы, конечно, помните герцога Виндзорского. Были ли вы представлены ему во время его последнего визита?» Я ответил, что не был. «Имеется ли у вас какой-либо материал о нем?» — спросил Риббентроп. «Я, право, не могу сейчас сказать», — ответил я. «Ну а что вы сами о нем думаете? Как, например, вы оцениваете его политическое лицо?» Я честно признался, что эти вопросы застали меня врасплох, и что в данный момент мои познания слишком недостаточны, чтобы дать правильный ответ. Я видел герцога во время его последнего визита в Германию, и о причинах его отречения был осведомлен не более остальных. Казалось, этот англичанин разрешил проблему трона очень разумно, что традиция и ответственность в конце концов взяли верх над его эмоциями. Трудно было понять, признак ли это слабости или силы английской королевской семьи. На продолжительных совещаниях по этому вопросу члены правительства показали, что умеют разрешать задачи, которые включают в себя политические и личные аспекты. Я кончил высказываться и увидел, что глаза Риббентропа готовы выскочить из орбит, насколько он был поражен моей свободой в выражении мнения. Поэтому он не замедлил поставить меня на место. «Герцог Виндзорский, — сказал он, — был одним из наиболее здравомыслящих и хорошо разбирающихся в вопросах общественной жизни англичан. Именно это пришлось не по вкусу правительству. Женитьба явилась предлогом для удаления самого честного и преданного друга Германии. Традиции и обряды в данном случае играли второстепенную роль». Я попытался возразить, но он резким жестом заставил меня замолчать. «Мой дорогой Шелленберг, у вас совершенно неправильный взгляд на эти вещи, а также на действительные причины отречения герцога от престола. Нам с фюрером известно действительное положение вещей, которое имело место в 1936 году. Суть дела заключается в том, что со времени своего отречения от трона герцог находится под строгим надзором британской секретной службы. Мы представляем его положение, почти всегда чувствовать себя пленником. Любая попытка освободиться от этого плена, как бы благоразумно он ни поступал, оказывалась неудачной. Информация, которую мы получаем, свидетельствует о том, что он по-прежнему симпатизирует Германии и что если бы обстоятельства сложились удачно, он был бы не прочь избавиться от существующего окружения, которое страшно действует ему на нервы. Нам стало известно, что он даже высказал желание пожить в Испании, и что если бы он поехал туда, то снова стал бы другом Германии, как это было раньше. Фюрер считает, что это чрезвычайно важно, и мы думаем, что вы, так хорошо понимающий психологию Запада, могли бы оказаться чрезвычайно полезным для установления связи с герцогом, конечно, в качестве представителя главы немецкого государства. Фюрер полагает, что если обстановка окажется благоприятной, вам удастся заставить герцога принять некоторую материальную помощь. Мы положили бы в швейцарский банк на его имя 50 миллионов швейцарских франков, если бы он согласился сделать какой-либо официальный жест, демонстрирующий его разрыв с королевской семьей. Фюрер, конечно, желал бы, чтобы герцог жил в Швейцарии. Он не возражал бы против какой-либо другой нейтральной страны, при условии, что эта страна находится под экономическим, политическим или военным влиянием Германского рейха. Если британская секретная служба попытается расстроить ваши планы, вы должны сделать все, чтобы не допустить провала, даже если это будет угрожать вашей жизни. При необходимости применяйте силу. И вообще, что бы ни случилось, герцог Виндзорский должен быть без помех доставлен в ту страну, которую он выберет. Гитлер придает чрезвычайно большое значение этой операции. После долгих размышлений он пришел к заключению, что если герцог заколеблется, он не будет возражать против того, чтобы вы помогли герцогу принять правильное решение с помощью угроз или даже силы. И в то же время в ваши обязанности входит обеспечение герцогу и его жене абсолютной безопасности. Герцог ожидает приглашения на охоту от испанских друзей. Эта охота послужит для вас превосходным поводом установить с ним контакт. Из Испании его можно будет немедленно переправить в другую страну. В вашем распоряжении будет все необходимое для выполнения задания. Всесторонне обсудив дело, мы с фюрером решили дать вам полную свободу действий. Но фюрер требует, чтобы вы ежедневно сообщали ему о том, как продвигается дело. От имени фюрера я приказываю вам приступить к выполнению задания немедленно. Вы, конечно, готовы выполнить его? Я сидел ошеломленный, не в силах сходу проникнуть в суть дела. Для того, чтобы оттянуть время, я спросил: «Господин министр, можно ли задать вам несколько вопросов, чтобы уяснить ряд деталей?» «Только быстрее», — ответил Риббентроп. «Вы говорили о симпатии, которую питает герцог Германии», — сказал я. «Является ли это и выражением симпатии к германскому образу жизни, германскому народу и к современной форме правления?» Я сразу же почувствовал, что позволил себе лишнее. Риббентроп резко сказал: «Когда мы говорим о симпатии Германии, мы имеем в виду нашу Германию». «Могу ли я спросить вас», — продолжал я, — «насколько надежны эти секретные сведения?» «Они исходят», — сказал Риббентроп, — «из весьма надежных испанских источников. Подробности о них в данный момент вам нет необходимости знать. Все важные вопросы, которые вас интересуют, вы можете обсудить с нашим послом в Мадриде». Я задал последний вопрос. «Правильно ли я понял, что если герцог Виндзорский будет сопротивляться, я должен буду привести его силой в эту другую страну, о которой вы говорили? Мне кажется, в задании есть известное противоречие, если исходить из того, что мои действия должны быть целиком согласованы с желанием герцога». «Фюрер считает», — ответил Риббентроп, «что сила может быть применена главным образом против британской секретной службы, а против герцога только в том случае, если его колебания окажутся вызванными страхом. В таком случае, полагаем мы, примененная сила только поможет ему преодолеть этот страх. Совершенно очевидно, что как только герцог будет снова свободен и выйдет из-под надзора британской разведки, он будет благодарен нам. Что же касается денег, которые будут положены на его имя, то 50 миллионов швейцарских франков ни в коем случае не предел. Фюрер готов предложить большую сумму. Остальное вне вашей задачи. Будьте уверены в себе и делайте все от вас зависящее. Я доложу фюреру, что вы согласны выполнить задание». Я кивнул, встал и собирался было уже попрощаться, как вдруг Риббентроп сказал: «Минуточку». И, сняв трубку, попросил соединить его с Гитлером. Он протянул мне вторую трубку, чтобы я мог слышать их разговор. Послышался глухой голос Гитлера. Риббентроп кратко изложил наш разговор. По голосу Гитлера я мог заключить, что он не очень доволен положением дел. Его ответы были отрывисто грубы. «Да, конечно, согласен». Наконец он сказал: «Шелленберг должен обратить особое внимание на позицию герцогини и попытаться заручиться ее поддержкой. Она имеет огромное влияние на герцога». «Хорошо», — сказал Риббентроп. «Он срочно вылетает в Мадрид специальным самолетом. Ему даются все необходимые полномочия, передайте ему от меня, что я на него полагаюсь». Риббентроп встал, низко поклонился телефону и сказал: «Благодарю вас, мой фюрер, у меня все». Я спросил у Риббентропа о порядке передачи моих докладов, которые должны были направляться через обычные дипломатические каналы. Разговор закончился кратким обсуждением технических вопросов, связанных с финансированием, документацией и прочим. Я тут же отправился к Гейдриху, который принял мое сообщение довольно холодно. «Риббентроп всегда использует наших людей, когда у него возникают подобные планы. В то время как вы могли бы быть более полезны в моем управлении, вы будете напрасно тратить время на выполнение чужого задания. Не нравится мне эта затея. Но если фюреру что-то запало в голову, его невозможно разубедить. А Риббентроп, как всегда, выступил в роли наихудшего советчика».